«Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. Но не всегда слова точны, а эмоции выразить просто необходимо. Но прежде чем признаться в них окружающим, сначала нужно осознать их самим. И лучший друг и помощник в этом – наше тело. В сегодняшнем интенсивном ритме новостной повестки не все понимают тех, кто отправляется танцевать в клуб, в спортивную студию, а может быть, делает это дома. Часто про такую ситуацию в жизни в целом говорят. Один плачет, другой скачет. Но при этом не все задумываются о том, что это не всегда означает безразличие. Наоборот, это спасение для собственной психики и попытка найти ресурс для того, чтобы помочь и себе, и другим. Сегодня мы поговорим про танцетерапию. Расскажите, давно ли вы танцевали, при каких обстоятельствах это было, где, что при этом чувствовали. А если не танцуете, то тоже напишите, почему. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать, но еще и смотреть в Ютьюбе или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. И, конечно же, можно сегодня будет даже повторить какие-то движения, ведь в гостях у нас очаровательная Юлия Смольная, психолог, танцевально-двигательный терапевт, член Петербургской ассоциации танцевально-двигательной терапии, автор и исполнитель иммерсивного танцевального психологического спектакля «Танцетерапия», благодаря которому Юлия стала лауреатом «Золотой психеи» национального психологического конкурса. Юль, приветствую.
Добрый вечер.
Вот довольно регулярно мы говорим в наших эфирах как раз о связи ментального состояния и тела, причем с научной точки зрения. Я знаю, что вы тоже очень любите научный подход, и сейчас даже пишете диссертацию как раз по поводу изменения тела женщин среднего возраста, да, при краткосрочной танцетерапии. Это очень интересная работа, мы ждем уже исследований. Но вот есть данные о том, что даже улыбка, да, она настраивает, в общем, нас на улучшение настроения, улучшает настроение. И вот, готовясь к эфиру, я посмотрела, что действительно движение, оно помогает избавиться от депрессии. Есть исследование, которое с 2012 по 2018 годы объединило другие исследования, которые, в общем, ну, подтверждают. И там порядка 2000 человек в нем рассматривались. И получается, что, ну, много всего. Если делать дыхательные упражнения, тоже можно повысить стрессоустойчивость. Много-много всего, что нам как бы через тело помогает себя, ну, психологически настраивать на эмоциональную устойчивость и так далее. Но танец — это особый вид искусства. И кажется, что, ну, если ты не умеешь, не берись, потому что, ну, все они так красиво это все делают. И если ты не принимаешь свое тело, если ты не умеешь, никогда не ходил, не занимался этим, то наоборот, это будет какой-то стресс.
Это действительно так. И, наверное, честно будет сказать, что для современного человека в общем и целом танец является стрессом, потому что мы, современные люди, танец воспринимаем как искусство, как мастерство, которому нужно специально обучаться. И в основном люди не танцующие, у кого нет танцевального образования,
опыта прошлого.
Да, танцевального прошлого, кто не владеет каким-то танцевальным стилем, говорят: я не умею танцевать. Ой, вообще, танец — это не про меня.
Отстаньте от меня.
Я вообще деревянный человечек. Но на самом деле, я так зайду сильно издалека, танец существовал задолго до того, как люди научились говорить,
ну, да,
до
того, первобытные
как появилась
племена.
Речь. Да, и вот тогда люди, еще не говоря, уже танцевали, проживая в танце какие-то очень важные события. Рождение детей, свадьбы, похороны, инициации девушек и юношей, сбор урожая, войны настраивались на сражение через танец.
Да, древнегреческие вот эти, вся вот эта обрядность, откуда театр в принципе пошел.
Да, и вот говоря тоже о театре, спустя годы, десятилетия, тысячелетия танец трансформировался, и из такого свободного, спонтанного танца он стал постепенно приобретать черты искусства, мастерства, которому нужно учиться.
Представления.
Да, появились педагоги, преподаватели танцев, появились первые балетмейстеры, появились балеты, появились танцевальные стили. И, естественно, сейчас мы пришли к тому, что танец – это то, чему нужно обучаться. Но в танцевальной терапии мы работаем с тем танцем, с тем движением, которые не нужно учить, когда не нужно вот это вот и 5, и 6, и 7, и 8, и восьмерочка пошла. Нет, мы работаем с тем танцем, который рождается из ощущения, из переживания, из эмоции, из чего-то такого, что вот живет внутри, может быть, даже болит внутри, но об этом сложно говорить словами.
Ну и слова не всегда все-таки выражают то, что мы действительно чувствуем. То есть иногда это просто словами очень долго, очень неинтересно, да, и вот этот разговор
на терапии. Она, и не точно, она... потому что даже когда человек открыт, когда клиент, вот, предположим, в вербальной терапии открыт, вроде бы, перед своим терапевтом, все равно, когда мы транслируем то, что у нас внутри, словами, включаются наши психологические защиты. И мы где-то
шаблоны.
Не точно... Да, где-то мы что-то умалчиваем, возможно, бессознательно даже, где-то не можем подобрать нужные слова, и даже когда у человека богатый словарный запас, очень сложно подобрать какие-то точные определения под то состояние, которое есть у меня прямо сейчас, то, что прямо сейчас я переживаю.
Ну, вот у нас была программа про язык тела, в принципе, тело, да, но точнее, чем наши мысли, чем то, в чем мы успеваем себе признаться, оно уже нам подсказывает, когда, например, мы чувствуем опасность, у нас уже ноги смотрят на дверь, мы уже готовы идти, хотя сами еще пока не понимаем, что происходит, почему нам с этим человеком, нам уже неприятно, но мы еще пока сами даже не поняли, почему, например, да, мы так или иначе уже действуем.
Да, при этом, если слышать, слушать и слышать те сигналы, которые тело подает, а тело, такая метафора, тело с нами все время разговаривает. Если тело не разговаривает, значит, тело либо спит, либо, простите, его уже нет в живых. Вот. Тело всегда нам подает какие-то сигналы. И вопрос в том, насколько получается эти сигналы уловить и верно интерпретировать.
Ну и насколько мы вообще к себе внимательны, да? Угу. Потому что я последняя буква в алфавите. Да? Мы слышим всех запросы всего вокруг, но не свои собственные очень часто. Ну, да, так мы воспитаны, так учила нас школа. Сначала сделай домашнее задание, контрольную, а потом, если у тебя температура, вот потом пойдешь, значит,
уже. Ну и женщинам особенно это свойственно. Сначала этому дала. А на себя внимание, тепла, любви, не... сейчас это, конечно, прозвучало грубовато с моей стороны, но смысл в том, что женщины, не хочется ярлыки навешивать, но вот такая вот жертвенность, какая-то материнская, женская жертвенность, она есть в нашей природе очень часто. Когда я вот что-то сделаю, что мне неудобно, но во благо другого человека, своего ребенка, своего супруга, своей подруги, своих родителей. Вот я, как бы мне не было при этом неудобно, некомфортно, я сначала для других, а потом, если силы останутся, и для себя что-нибудь сделаю, но
ну и
очень часто...
Какое же там тело, где уж там, да, его слышать? Да,
часто сил этих не остается.
Да, кем я стану, когда вывезу?
Да, так и есть.
Ну вот говоря о танцевальной терапии, она ведь довольно такое новое явление, относительно новое явление, хотя, в принципе, там, если в историю заглянуть, то это 40-е годы, да?
40-е годы 20 века, да.
Основательница Американской ассоциации танцевальной терапии, да, вот как раз...
Там очень красивая, интересная история.
Она в больнице же работала.
Да, в 40-е послевоенные годы огромное количество пациентов, в том числе в психиатрических клиниках, и те, кто непосредственно участвовали в боевых действиях, и те, кто как-то от этого пострадали. В общем, психиатрические клиники были полны пациентов. И так происходило, что вербальные психотерапевты, психоаналитики зачастую не могли работать со своими пациентами в психиатрии, потому что пациенты эти были невербальные, то есть с ними невозможно было вести диалог. Параллельно в эти же годы Мэриан Чейз, которая как раз и является основателем этого метода, она, будучи танцовщицей и руководителем очень большой школы танцев в Америке, она уже начала какие-то свои первые наработки делать в направлении танцотерапии. Она работала со своими студентами. Ее работой заинтересовались как раз в одном из госпиталей, госпиталь Святой Елизаветы.
В Вашингтоне.
Да-да-да, пригласили ее и говорят: слушайте, ну вот у нас как-то вот не очень пока что получается с этими пациентами работать. Давайте вы, ну, по крайней мере, с ними потанцуете, им как-то станет полегче. И каково же было их удивление, когда пациенты не просто потанцевали, а когда люди, которые смотрели в одну точку, которые не могли и не хотели говорить, которым было очень тяжело, как они постепенно через танец, через движение, через взаимодействие друг с другом в движении возвращались к жизни, начинали улыбаться, начинали общаться, начинали шутить и постепенно жить свою жизнь.
Ну, она также ведь и врач-психиатр, то есть она как раз...
Если я не ошибаюсь, психоаналитик. То есть не врач-психиатр. Ну, здесь...
Ну, то есть она, на самом деле, глубоко в своей специальности. То есть это, в общем...
Да-да-да. Она, будучи танцовщицей, понимая, что танец – это больше, чем танец, пошла уже в изучение танца с точки зрения психологии.
Ну, у вас тоже такой, я бы сказала, да, синергия. То есть все-таки есть хореографический опыт, да, и есть такое танцевальное прошлое, и... Опять же, психология вот на стыке этого. Потому что я знаю, что есть люди, которые работают командами. Отдельно психолог, отдельно, например, там, танцевальный тренер, ну, кто проводит такого рода истории. И получается, что танцтерапия, она помогает и раскрепоститься, и координацию движений, да, как-то улучшить, и, опять же, концентрацию внимания, да, улучшает.
Есть разные задачи, которые решает танцевально-двигательная терапия в психиатрии. Это работа с правым полушарием. То есть левое полушарие, логическое мышление, речь у сложных психиатрических пациентов, там бессмысленно работать вербальной терапией. И вот, например, мой первый научный руководитель Наталья Юрьевна Оганесян, которая, я называю ее, я и мои коллеги, и с кем мы учились, мы называем ее мамой танцевально-двигательной терапии в России. Она работает в 6-й психиатрической больнице в Санкт-Петербурге и рассказывала нам очень много своих клиентских случаев, как ведется работа с психиатрическими пациентами. То есть там задача адаптировать, социализировать пациента так, чтобы он мог жить свою жизнь. В работе со здоровыми, с условно здоровыми людьми, у нас там тоже есть целый такой пул большой задач. Это эмоциональная работа с эмоциональным состоянием, с отреагированием подавленных эмоций. Это межличностные отношения, это внутриличностные конфликты и конфликты человек-человек.
Это... То есть эти какие-то мышечные блоки, которые
зажимы. Да, это телесное напряжение, которое часто является следствием нашего эмоционального напряжения. И вот в танцевальной терапии мы как раз-таки не только с телесными зажимами работаем, но и с первопричинами этих телесных зажимов. Не просто сделать массажик или потанцевать, чтобы как-то раздвигаться, раскрепоститься, но заглядывая внутрь, мы разбираемся, в чем проблема, откуда первоисточник вот этого зажима, который в теле появился.
Ну, забегая вперед, заглядывая, скажу, что мы обещаем сегодня какие-то практические упражнения. Ну вот, а если, например, человек не готов прийти в танцевальную группу, в танцтерапию, а просто танцует дома, это работает, это помогает, это полезно?
Да, танец сам по себе терапевтичен. И если танцевать не в какой-то стрессовой обстановке, когда тебя просто вытягивают там, против твоей воли. Давай, давай, чего ты, давай, потанцуй. И вот тебя там вытягивают, ты этого не хочешь, на тебя луч прожектора, да. Ведущий тебе там кричит.
Корпоратив или конкурс на свадьбе.
Да, вот это большой стресс. А когда ты наедине с собой, под любимый плейлист, включаешь музыку, подбираешь какой-нибудь трек, который соответствует твоему состоянию сейчас, там, вот все что угодно это может быть, и ты, с одной стороны, настраиваешься с этим треком, а с другой стороны, включаешься в танец и танцуешь не для того, чтобы кого-то удивить, не для того, чтобы кого-то восхитить, а для того, чтобы просто потанцевать. И этот танец тоже сам по себе терапевтичен. Но это не является танцевально-двигательной терапией, потому что мы там не решаем никакую конкретную психологическую задачу, и нет рядышком терапевта, с которым можно порефлексировать на тему этого танца. А что было? А что значили вот эти движения? А как мы можем негармоничные движения трансформировать в гармоничные и так далее и тому подобное?
То есть важная часть именно танцтерапии, когда есть специалист, это еще и вот эта коммуникация и анализ, да?
Да, коммуникация, анализ. Мы работаем с движением, мы не просто вытанцовываем.
Оттанцуешь всю свою боль под грустный дэнс.
Да, да, да. Это не просто, да, протанцуй всю свою боль под грустный дэнс. Это работа с этим движением. То есть клиент приходит в танцевальную терапию, есть какой-то телесный рисунок конкретный в этом танце, да, а потом мы уже с этим что-то делаем. Не так, что, ну, потанцевала, молодец, хорошо, удовольствие получила, пошла домой. Нет, так это не работает.
Ну, а как вообще понять, например, да, про свое настроение? Можно ли его вытанцевать, протанцевать, найти, не знаю, нарисовать?
А можно, а вот да, да, совершенно точно, потому что у каждой эмоции, у каждого состояния есть свой телесный рисунок. Мы не находимся в вакууме. мы не находимся в эмоции Чака Норриса, который вот на всех фотографиях один застывший. У нас все время что-то происходит. И эмоции, вот чувства, они протяженные во времени, да, вот мы не можем так. Есть чувство, раз, через секунду его нет. А эмоция – это то, что может возникнуть, а потом раз и уйти. Какие-то эмоции более затяжные, какие-то есть вот эти коктейли эмоций, когда одновременно что-то вот одно мы чувствуем и другое.
Вихрь просто.
И при этом
противоречивые.
Мы проживаем, как бы мы ни старались подавить наши эмоции, все равно бровью, но дернем, что-то в теле происходит. У эмоций есть телесный рисунок. И если дать возможность вот этому телесному импульсу развиться в танец, а как вот ты сейчас боишься, да, а как вы это поняли? А потому что у тебя ты сжимаешься, потому что плечи идут внутрь. Потому что ты собираешься в одну маленькую как будто бы точку, где-то вот на уровне солнечного сплетения. Голова вдавливается в плечи, движение назад. А вот что, вот давай попробуем вот этот страх, его не бояться, а в нем побыть. Если чуть-чуть усилить это движение и перевести его в танец, каким будет этот танец? И это будет тот же самый телесный рисунок, но немножко утрированный, плюс музыка. И мы уже вот из этого телесного проявления страха можем сделать какой-то танец. Танец этого страха, побыть в нем, изучить его, и тогда уже этот страх не будет таким страшным.
Ну вот одна из таких возможных методик, опять же, да, из арт-терапии, да, это нарисовать свой страх.
Я так часто делаю на тренингах, но не с эмоциями, а я предлагаю либо нарисовать свой автопортрет, либо ответить своим рисунком на вопрос, как я сейчас. Как вот я сейчас, ну вот, предположим, в последнюю неделю, вот мое состояние в последнюю неделю. Это может быть метафора. Кстати, кто нас смотрит, слушает, вы можете тоже взять это себе на заметочку.
А можете прямо сейчас начать.
Из этого может, да, родиться очень классное упражнение, в котором сочетаются и методы арт-терапии, и танцевально-двигательная терапия. Возьмите листок бумаги и какие-нибудь рисовашки, карандашики, фломастеры, все что угодно. Хорошо бы, чтобы это было что-то цветное, чтобы
рисовашки,
можно было...
вот чувствуется мамина лексика.
Да.
С детьми, кстати, можно детей тоже привлечь к этому процессу.
Да, но с детьми, если делать совместно, это уже будет какой-то интерактив. А если хочется подразобраться в себе, лучше один на один с собой. Берем лист бумаги, берем карандашики и задаем себе вопрос: а вот если взять последнюю неделю, вот какое мое состояние, такое, в котором я чаще всего нахожусь, как я себя чувствую вот в рамках вот этой недели, трех дней там, и так далее. И попробовать ответить себе на этот вопрос с помощью рисунка.
Цвета, линии.
Цветы, линии. Это может быть каляка-маляка, это может быть вот все что угодно, какой-то образ, который приходит. Затем мы смотрим на этот рисунок, и мы пишем три эпитета, три прилагательных. Какой это рисунок? Не какое мое состояние, а какой это рисунок? Он странный, предположим, пугающий,
нелепый,
да. Есть три прилагательных. И рисунок, и эти прилагательные – это наши подсказки для того, чтобы пойти в танец. Я подбираю музыку, которая соответствует моему состоянию, либо включаю волшебный рандом из Яндекс.Музыки или там какого-то любого другого портала и задаю такой запрос, какой-нибудь там плейлист, такой-то, такой-то, под такое-то настроение. Смотрю на рисунок, смотрю на слова, которые написаны, и пробую ответить на этот же самый вопрос с помощью танца, с помощью движения, опираясь на тот рисунок, который есть. Ну, то есть, если говорить более просто, танцую свой рисунок. Вот у меня там изображены какие-то линии, штриховка, например. Значит, я могу в движении показать эту штриховку.
Вот. Какие-то сделать такие рваные движения, да резкие,
да,
движения.
Дать этому состоянию, дать возможность себе побыть в этом состоянии, не бежать от него, не заглушать его, не пытаться его от него как-то спрятаться, переключиться, компенсироваться. Я честно сталкиваюсь лицом к лицу вот с этим состоянием, я его вижу, я разрешаю себе в нем побыть, а затем, вот спустя там какое-то время, спустя этот танец, я снова беру листочек бумаги, смотрю на этот рисунок, изменился ли он. Как правило, он меняется. И либо я вношу изменения в существующий рисунок, либо если я понимаю, что этот рисунок уже вообще не отвечает тому состоянию, которое у меня уже сейчас есть после танца, я рисую новый рисунок.
С чистого листа.
С чистого листа.
Ну, вообще вот прозвучало слово метафора, метафор телесных, их ведь у нас очень много в каком-то культурном коде, в культурной среде, есть какие-то личные, но даже вот если взять кинематограф, там, Человек-паук, да, или там, ну, что-то такое, руки-крюки, ватные ноги, ну, то есть это ведь то, что нам действительно помогает, ну, скажем, про человека что-то понять, вот через тело, через, по сути, тот же танец, да, только это, ну, как бы некий такой кадр статичный из там, видеотанца, да, то есть это один кадр из видео, по сути. И какие еще есть, ну, такие показатели того, что с нами что-то, не знаю, вот в актерской среде есть, к примеру, психологический жест, когда ты не понимаешь, какой должна быть твоя роль, да, ты вот ищешь этот психологический жест, вот этот уверенности, и через вот этот уже психологический жест раскручиваешь своего персонажа. Ну, вот танец же тоже это показывает. Угу. Там стресс или интерес.
Ну, прежде всего, для того, чтобы пойти в тот танец, о котором мы говорим, танец в формате танцетерапии, у нас там есть некоторые предварительные ласки. Я это называю разминка-растанцовка. То есть мы не... Возможно, наши слушатели, кто не знаком с методом, скептически настроены, думают, господи, что это такое? Зачем? Зачем?
Взрослые люди.
Да. Зачем об этом танцевать? Почему так? Мы сначала идем в разминку-растанцовку. То есть постепенно включаем тело в танец. Постепенно сначала двигаем одной частью тела, потом другой. И вот как пазл собираем, то есть сначала там подвигали условно головой, плечами, руками, отдельно ногами, затем всем телом целиком, постепенно настраиваемся, постепенно убеждаемся, что танец это не страшно, что мое тело двигается, что я могу двигать отдельно руками в разные стороны, могу головой двигаться, она работает.
Знакомимся со своим телом, по сути.
Знакомимся через очень простые движения. И затем, когда уже появляется вот эта убежденность, что, ну, в принципе, это мое тело двигается, да, мне там, у меня нет задачи исполнять какие-то трюки, но тело мое двигается, и после этого мы уже можем пойти в танец. И да, это может быть какой-то телесный импульс, который мы развиваем. Вот как я рассказала, что вот, например, есть страх, я его могу вот как-то слегка ощущать, мы прислушиваемся к телу, а вот страх, это как я его чувствую, какие у меня ощущения в теле, когда я боюсь.
Голову сжимаю в плечи, например.
Да. И мы пробуем это развить в движении.
Или, ну, например, солнечное сплетение, да, там становится просто каменным, потому что страх, он нас, ну, парализует и блокирует.
По-разному, с агрессией тоже интересно в этом смысле работать, потому что, ну, агрессия — это социально неодобряемая эмоция, и мы живем в таких реалиях, что, ну, как-то прям открыто агрессировать — это не очень-то уместно вообще нигде. Ну и плюс нас с детства учат наши значимые взрослые, особенно девочек, что девочки не злятся, девочки не кричат, девочки не агрессируют. Если ты будешь так себя вести, тебя не будут любить. Ты будешь плохой девочкой, а никто не хочет быть плохой девочкой. И вот вырастают хорошие девочки, которые не злятся. А как быть вот с этой злостью, которая есть? Когда кто-то или что-то тебя очень сильно злит, и хочется просто крушить все вокруг, чтобы взрывной волной просто все снесло. Но ты не можешь себе это позволить, потому что ты хорошая девочка. А хорошие девочки не злятся. Танец дает возможность прожить этот гнев, дать ему силу, не блокировать его, не подавлять, а дать ему возможность выйти.
Это вот у Вильгельма Райха, по-моему, да, защитный панцирь. То есть это как раз про блокированные эмоции. И получается, что мы на самом деле можем и по музыке тоже, да, то есть не боясь. Вот хорошая девочка может поставить себе какой-нибудь жесткий рок. Да,
да, и танец — это безопасный танец — это безопасный контекст, в котором я могу быть совершенно любой. Я могу позволить себе быть агрессивной. Я могу позволить себе крушить все вокруг. Я могу позволить себе сжимать кулаки и драться. Я в жизни не могу этого позволить. С кем я драться буду? С детьми своими? С мужчиной своим, который там 100 с лишним килограмм мышечной массы? Ну, как-то не очень драться. Поэтому...
Но мы вообще против насилия так вот.
Да.
То есть это Юля шутит, конечно.
Ну, естественно, да, естественно, это шутки. Я хорошая девочка, да. Но бывает, что вот ты злишься настолько, что хочется прям физически эту злость выразить. А танец — это как раз-таки тот контекст, где ты можешь физически это проявить через тело, через движение. И от этого не пострадают ни твои близкие, не вообще какие бы то ни было люди, и ты от этого не пострадаешь. Тебе от этого станет только легче.
Ну и в некотором смысле еще вес может, опять же, уйти лишний, ненужный.
Это очень энергозатратно, когда ты вот выплескиваешь вот этот гнев через танец, это естественно, это не такой танец, нежный, мягкий, спокойный, в котором ты можешь существовать несколько часов. Это что-то такое очень интенсивное, такое...
Поэтому понятно, конечно, почему, да. Почему в вашем исследовании как раз как изменяется тело вы изучаете.
Да, это я работаю с образом тела и агрессию тоже исследую. Ну, буду только исследовать. У меня первые группы набираются в феврале. Я еще в начале пути, поэтому посмотрим, как это все будет.
Продолжим говорить про танцевальную терапию сразу после новостей.
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Напоминаю, это «Личные обстоятельства», Вероника Романова. Сегодня мы говорим про танцотерапию, чем она может нам помочь в нашей реальной жизни, как она может помочь нам выразить эмоции, которые внутри нас, которые, возможно, ждут люди вокруг нас. Пишите на смс-портал +7 925 48 948, телеграм для ваших сообщений говорит о Москоботе. Не забывайте, что нас еще можно смотреть в Ютьюбе или ВКонтакте. Кстати, трансляция идет и в Телеграме. И сегодня у нас очаровательная Юлия Смольная, психолог, танцевальный двигательный терапевт, член Петербургской ассоциации танцевально-двигательной терапии и автор и исполнитель иммерсивного танцевального психологического спектакля «Танцтерапии». Юля, еще раз приветствую. Вот мы как раз говорили о коммуникации. Как, например, с детьми танцтерапия может нам помочь взаимодействовать? Мне кажется, что это вообще классный какой-то...
Дети, кстати, очень открыты к танцу, особенно маленькие детки, которых еще не научили тому, что ты как-то неправильно танцуешь, неправильно самовыражаешься. И дети в танце очень открытые, очень забавные. И нам, взрослым, круто было бы у них поучиться, как это быть, свободно себя проявлять в танце, не боясь при этом выглядеть странным, смешным, каким-то нелепым. Вот, дети в этом смысле охотно в танец идут, и в танцевальной терапии тоже исследований очень много есть по работе с детьми, но в основном они все на клинической выборке, то есть там детки или с аутизмом, с какими-то отклонениями, но со здоровыми детьми в таком формате развивающего танца это тоже здорово работает.
Ну, а что, например, может там мама дома предложить ребенку, вот которого надо развлечь?
Давай вот потанцуем. То, что сейчас в голову приходит, ну, начиная с того, что давай просто потанцуем, это не будет танцевально-двигательная терапия, конечно. Это вот то, о чем мы говорили в предыдущей части, о том, что танец сам по себе терапевтичен, потому что он позволяет выплеснуть эмоции, потому что обращается к нашему творческому потенциалу, потому что раскрепощает, дает возможность отдохнуть и так далее. И как может мама с ребенком потанцевать, чтобы это не было просто так? А теперь у нас вечер одноактных балетов. Вот, чтобы это было не так, а чтобы это было в формате игры. Ну, во-первых, плейлист или трек выбирает ребенок. То есть предложить, что давай мы сейчас с тобой таким интересным способом поиграем. Конечно, с подростком вряд ли это получится, ну, честно, как мама подростка говорю, но вот с маленькими детьми это очень здорово. Давай с тобой сейчас немножечко поиграем. Вот взять какую-нибудь любимую песню.
Из мультика.
У деток, да, там тоже свои есть плейлисты, свои любимые, там, синие тракторы, смешарики и так далее. Взять какой-то трек, который ребятёнку очень нравится, и предложить потанцевать. Давай вместе потанцуем. Сначала просто потанцевать, порезвиться, подурачиться, а потом можно сделать такое классное упражнение. Включить уже более спокойно, что «а давай теперь мама выберет музыку, давай по очереди выбирать, ты, я». И вот в какой-то момент, когда звучит мамин трек, мама, естественно, готовится заранее, хитрая продуманная мама, какой-то очень спокойный, медленный трек, и предложить тоже в формате игры «а давай теперь мы с тобой поиграем так». Сейчас, вот пока звучит музыка, я через танец, через движение, не произнося вслух, буду заботиться о тебе. Я вот такая большая мама-медведица, а ты вот маленький медвежоночек. Маленький медвежоночек. Не олень, который скачет, не козленок, ты маленький медвежоночек. Вот ты прилег, да, там и прилегла. Мама большая такая медведица или большое облачко, заботится. Я буду заботиться. И вот мама в течение там первой части танца или первого трека заботится. При этом они не разговаривают. Заботится как? Через движение, через прикосновение, через объятия. И поскольку этот танец, да, не активный, но это движение, которое из одного перетекает в другое. И вот ребенок получает вот эту заботу, тактильность и так далее. Потом идет смена ролей. А теперь мама маленькая, а ты большой и сильный, ты заботишься о маме. Ну, или вот если девочка, да, то ты большая и сильная, а мама маленькая, и маме нужна твоя забота. Теперь ты заботишься не словами, а через прикосновение, через движение.
Погладить, поцеловать.
Погладить, да. И все это мы делаем под музыку. И вот, такая, вот такой очень трогательный, очень нежный, интимный диалог между мамой и ребенком – это очень здорово. Причем с подростками, вот эта, кстати, история тоже возможна, если удается как-то в каком-то формате, ну, вообще, в принципе, в эту танцевальную историю пойти.
Ну, или вообще поугадывать, например, да, какого-нибудь животного, чтобы загадать, и вот как-то протанцевать этого животного, да, со звуками. Потому что это тоже ведь вот та самая агрессия, которая у нас социально неодобряема, ее детям нужно выражать, потому что молчи, тише, тише, не мешай никому. А здесь вот в этой игре как раз, как раз то самое. Потом поменяться местами, мама кого-то изображает, ребенок угадывает, мне кажется.
Ну, вот... опять же, кстати, и с детьми, и со взрослыми метафоры животных очень здорово работают, когда я... не могу себе позволить быть какой-то вот, как это, развратной женщиной, да, слишком откровенной, слишком сексуальной. Я вообще не такая, я барышня приличная. Но если в танце предположить, что ты не приличная барышня в офисном костюмчике, а ты вот кошечка, вот какая она? Ты сейчас не Марья Петровна из бухгалтерии, ты сейчас кошечка в естественной среде обитания, вот какая она? И тогда Марья Петровна... Если она не Марья Петровна, если вот этот пиджачок мы снимем, если она кошечка, вот через этот образ можно пойти вот в такой танец.
В раскрытие так, какой-то женской, да, сути своей,
так,
да?
Как будто бы. Мы в это играем. Марья Петровна – это Марья Петровна, а кошечка – это кошечка.
Это какие-то еще грани своей личности, опять же, да, своих проявлений. Юля, а вот к вам на спектакль, да, вот приходят же взрослые же люди.
Взрослые
какие
люди.
Запросы у них? Вы же опрашивали.
Про спектакль сложно сказать, потому что это не терапия в чистом виде. То есть у меня там не было диалога с каждым. Но уже после, по отзывам.
Про самопонимание.
Да, я сейчас скажу. Я прям, ну, чтобы не соврать, вот очень много было таких прям очень трогательных, трепетных отзывов. Плюс, когда я номинировалась на «Золотую психею», для того, чтобы вообще попасть в этот конкурс, там идет зрительское голосование, что-то такое. Там нужно не просто галочку поставить, а нужно очень подробно, минимум там какое-то большое количество знаков, написать, чем конкретно вот этот специалист и та работа, которую он выполняет, то, что он делает, чем это конкретно вам помогло. И люди писали потрясающие отзывы, очень развернутые, писали о том, что проживаю сейчас свой собственный кризис. Вот...
Имеется в виду, в танце проживаю.
Да-да-да. И в жизни, и в танце. В жизни вот у меня аудитория моя в основном вот 30+, и вот как раз вот после 30-35 наступает как раз вот этот экзистенциальный кризис, когда как раньше уже не хочется, а как по-новому я пока не знаю. Я просто могу пока почувствовать, что что-то не то в моей жизни происходит, что конкретно не понимаю, как конкретно хочу, не понимаю, просто тревожусь, волнуюсь и переживаю от того, что мне сейчас вот вроде
бы... Ну, неизбежна трансформация, неизбежно, да, нужно пересматривать все свои, опять же, стимулы, все,
да,
свои,
конечно,
цели.
И вот с таким запросом приходили. Плюс у меня там было несколько девушек, которые приходили после диагностированной клинической депрессии, находясь в реабилитации, то есть они не уже после, пост у них было такое состояние, в реабилитации они находились, и они приходили на спектакль и говорили о том, что вот за эти 2 часа, в течение которых длился спектакль, они сделали огромный шаг вперед, чтобы справиться со своей депрессией. Ну, они с ней уже справились, раз они пришли, но чтобы прям вот почувствовать телом жизнь, ощутить ее на вкус, получить удовольствие от жизни,
ну, вот,
установить этот контакт со своим,
ну,
телом.
Ну вот коллеги из Forbes писали недавно, что в Москве набирает обороты как раз вот хор, то есть люди даже из больших корпораций, из компаний, из серьезных больших офисных, ну, скажем, пространств выбираются вот, чтобы петь вместе в хоре. То есть вот эта вот совместная еще история, она очень важна. Она, мне кажется, ну, она непосредственно не к танцтерапии, но тем не менее к совместному проживанию.
Ой, совместное проживание какого-то опыта – это очень сильная такая вещь. В танцтерапии мы тоже используем вот эту групповую динамику, вот это единение. Как правило, если мы говорим о тренинговом формате, где работа с группой, мы начинаем и завершаем танцетерапевтический процесс каким-то групповым танцем. И часто это часто этим групповым танцем бывает хоровод, старый добрый. Хоровод – это тот танец, который в разной интерпретации есть практически во всех культурах. Наверное, даже не совру, если скажу, что во всех культурах. И вот этот хоровод – это и есть, он дает ощущение сплоченности, единение, ощущение себя частью большого единого целого, такое колесо жизни.
Ну и общие эмоции, конечно, это тот самый катарсис, опять же, из там древнегреческих трагедий, да, из вот этой вот как раз инициации. То есть в целом, ну, то есть примерно те же механизмы, наверное, да, когда вместе люди танцуют, одну какую-то эмоцию присоединяются к ней, и если еще терапевт ведет по какой-то вот драматургии этой эмоции.
Как правило,
да,
вот с эмоциями я немножко по-другому работаю, поскольку каждый по-своему проживает эмоцию, и у каждой эмоции есть градация, да, то есть у кого-то, например, может быть легкое раздражение, а у кого-то может быть уже гнев на десяточку. Поскольку у каждого своя градация, там, и телесный рисунок будет другой, но вот в плане единения и ощущения вот этой целостности, тут мы работаем чисто вот с телесностью, с какими-то определенными движениями, например, с ритмом. И даже в спектакле у меня было такое очень простое движение, я с него начинала, что ритм – это один из самых древних способов получения удовольствия, попадать в ритм. Оттуда барабаны, всякие стучалки, какие-то погремушки.
Вибрации.
Вибрации, да. И я начала с того, что предложила зрителям, а у меня там было 100 человек, начать с очень простого движения. Звучит музыка, и мы повторяем движение сердца. Ну, условно, да, стучим себя по груди, все вместе. Потом мы начинаем топать в такт. И как интересно было наблюдать за людьми, которые, поймав вот этот единый ритм, как они начинали от этого кайфовать. Вроде бы ничего особенного, мы не какой-то там сумасшедший синхрон танцуем, мы просто топаем ножками и просто отбиваем ритм сердца. И вот все, соединившись, и вот когда не каждый сам по себе, а когда поймали вот этот единый ритм, такая прям волна пошла по залу, это очень здорово, и это очень здорово читалось по лицам, когда видно, как люди начинают от этого действительно кайфовать.
Ну, и опять же, когда есть, опять же, группа, да, когда есть за кем повторить, вот Мэриан Чейс, если не ошибаюсь, тоже использовала вот это отзеркаливание, когда она что-то давала, какое-то движение,
да, это один из базовых,
её подхватывали.
Один из базовых элементов танцевально-двигательной терапии.
То есть это же можно делать и там...
Называется кинестетическая эмпатия. Это когда ты не просто повторяешь движение человека, а когда ты, присоединившись к своему визави, считываешь движение и через движение... переживаешь то состояние, в котором человек находится. Я не просто механически повторяю движение, а я через движение пытаюсь включиться и включаюсь в человека, чтобы понять, а что у него такое внутри происходит, что телесно это выглядит именно так. И тогда, когда я не просто наблюдаю и киваю, а когда я двигаюсь...
Или смотрю и хлопаю.
Или смотрю и хлопаю. Когда я также двигаюсь, и происходит эта кинестетическая эмпатия, с моей стороны, как терапевта, я понимаю, что там происходит у человека, а человек, клиент, мой партнер в танце, чувствует вот эту общность, что вот она меня слышит, или он. Мои движения считываются, то есть человек со мной сонастроен, и вот из этой сонастройки терапевт уже может повести куда-то этот процесс. То есть следующий этап – это я предлагаю какие-то свои движения. Как, видя какие-то дисгармоничные движения, я могу предложить гармоничные движения.
Подкорректировать, скажем, сгармонизировать то, что происходит.
Если у меня, клиент сжимается, у него движение на сжатие, я вижу, что ему некомфортно в этом сжатии. Что я сделаю? Самое простое, что я сделаю, это я предложу движение на расширение.
Но сначала подстроиться,
да, конечно,
и поймать,
да,
и из этого выйти. А если, к примеру, вот это двое людей, например, пара, мужчина и женщина,
о, это потрясающе красивый
дома,
процесс,
например, повзаимодействовать?
У меня были пары в личной терапии.
Что вы им советовали? Может быть, просто руками что-то?
Я предложу упражнение, вот как раз-таки про руки. Да, очень классное есть упражнение. Вообще, танец – это может быть очень трепетным, глубоким диалогом между двумя людьми. И одна из задач танцевально-двигательной терапии – это разрешение каких-то коммуникативных трудностей, когда человек танцует с человеком. Потому что то, что я не могу, опять же, выразить словами, я могу выразить движение и показать, комфортно мне, некомфортно. По танцу двух людей можно понять, как им.
Мужчины вообще не всегда могут словами.
Да и женщины тоже не всегда могут. Но мужчинам сложнее пойти в танец. И вот упражнение из танцевальной терапии, которое я могу предложить, которое не требует навыков танца вообще, но при этом позволяет здорово сблизиться. Упражнение называется «Диалог рук», когда двое встают друг напротив друга так, чтобы можно было соприкоснуться руками. Руки мы оголяем по локоть, закрываем глаза, включаем фоном легкую музыку. И когда этот процесс происходит в терапии, я обычно веду голосом. Но можно и без голосового ведения просто заранее договориться, что вы будете делать. В чем суть? Суть в том, что мы закрываем глаза, отключаем наш визуальный канал, у нас обостряется кинестетика, наши ощущения, и мы ведем честный, откровенный разговор друг с другом.
Руками.
Руками, только с помощью рук, прикосновений и постоянного движения. Мы не просто держимся за ручки, а мы предлагаем друг другу пойти в танец и поисследовать, как мои руки и как руки партнера, что, какой танец у нас может получиться. И вот пока звучит трек, минут 5, мы, не произнося ни единого слова, общаемся с помощью рук. И когда я веду голосом, я говорю примерно следующее. Встретьтесь с руками напротив. Расскажите рукам напротив, что вам можно доверять. И выслушайте руки напротив. Поделитесь, я не буду прям всю эту историю рассказывать, да, поделитесь с руками напротив чем-то, что вы никогда никому не говорили, что-то, о чем очень сложно говорить. И невозможно подобрать слов. И выслушайте руки напротив. И вот такая история развивается.
Мне кажется, это классный тест для первого свидания.
О, да.
Чтобы понять, вообще тебе человек подходит или нет, насколько тебе приятно к нему прикасаться. Мне кажется, вот это вполне может стать таким, классным элементом знакомства, и насколько человек рядом нежен, насколько он чуток, насколько он глубоко может в тебя погружаться без слов. Потому что заболтать-то, конечно, можно...
Да.
То есть можно и молчать, ничего не сказав и не показав, а можно заболтать и тоже оставить какую-то пустоту. А в этом есть такая совершенно, другая история, которая помогает развивать эмпатию, которая помогает понять вообще, насколько человек эмпатичен, насколько ты сам умеешь доверять вообще кому-либо.
Угу. Да, доверие — это тоже одна из важных тем в танцевально-двигательной терапии.
Вот как раз если вместе ходить на танцы, вот уже учиться чему-то, к примеру, пара собирается там жениться, им нужен там танец, и вот они идут, или просто им хочется как-то провести время вместе, да, пара идет заниматься танцами, и вот во что они здесь могут как раз упереться, в какую проблему? Вот как раз Сью Джонсон, она создательница эмоционально фокусированной терапии, одна из создательниц, и как раз там очень много картинок из танго, да, если не ошибаюсь. Угу. Вот она как раз говорит о том, что женщины, в принципе, по-разному могут себя позиционировать. Кто-то может стесняться, кто-то нет. То есть они одновременно не умеют танцевать, вот обе женщины, да, но ведут себя совершенно по-разному. Или начинают брать инициативу на себя там, где не надо.
Мы сейчас говорим о взаимодействии мужчина-женщина
в
танце.
Да.
Ну какая у нас сейчас есть тенденция? Если поставить не танцующих мужчину и женщину в пару, часто случается так, что женщина начинает вести. Да, ты не туда ногу ставишь, да, либо вербально, либо невербально, показывая, что она-то в этом лучше разбирается, уж в танце это точно, и женщина начинает вести неосознанно. А мужчина и ведется, потому что для мужчины не танцующего танец — это стресс. И как раз-таки такие направления, как танго, они позволяют восстановить вот этот баланс мужского-женского в танце, когда мужчина может проявить свою силу не через физическое какое-то воздействие, а через мягкое ведение. То есть вот в танго это очень красиво проявлено. И даже есть поднаправление танцевально-двигательной терапии – танго-терапия. Я не помню, как зовут психиатра, по-моему, из Аргентины. Ну, танго Аргентина, да. Он из Аргентины, и он первым предложил, он увлекается танго, и он предложил в той психиатрической больнице, в которой он работает, вот такие терапевтические занятия на основе танго со своими пациентами, и прекрасно это все работает.
Ну, то есть, да, это еще и проверка на могу ли я доверять партнеру.
Да.
Если это мужчина-женщина, это тоже классный способ на самом деле познакомиться. Вот вы 20 лет живете вместе, да? Не признаетесь друг другу, что на самом-то деле я тебе не доверяю. Я не доверяю, я не делегирую тебе часть процессов. И мы вот пошли с тобой на танцы, и я сейчас все за тебя сделаю. Хотя я вообще должна быть ведомой. То есть это вот такая история. А если наоборот, вот, скажем, ну, не знаю, может быть, вообще мужчины в танце. Вот мужчина в танце. Ему, наверное, очень-очень сложно, да, прийти, если он никогда этого не делал. То есть, в принципе, пойти за своей женщиной. То есть сам факт вот того, что мы вдвоем пошли танцевать. Это же уже сближает. Это уже
я, конечно,
контакт.
Не мужчина, мне сложно, может быть, вот по всем каналам связи, которые у нас сейчас есть, мужчины ответят на этот вопрос, как у вас дела с танцами обстоят.
Ну, не всегда, конечно, время, возможности, ситуации.
Да, базово для человека не танцующего, это и для женщины стресс, и для мужчины тем более стресс, потому что есть убеждение у многих мужчин, что мальчики не танцуют, мужчины не танцуют. И с детства говорят, что это вообще за балет. Мужчина, он там такой вот что-то про боевые искусства и так далее, но танец — это вообще женская история. И есть такое ощущение. Но на самом деле мужчины очень здорово в танцевальной терапии раскрываются, если позволяют себе пойти в свободное движение. Почему в танцевальной терапии им проще? Потому что мы не учим движение, мы не учим хореографию. Не нужно выполнять какие-то па, вытанцовывать что-то красивое. В танцевальной терапии танец не обязательно должен быть красивым. И очень часто он странный. В танцевальной терапии он может быть странным, страшным, каким-то кривым, непонятным,
нелепым. А вот мужчину на победу, на сражение может настраивать танец?
Да.
Вот как раз быть очень таким маскулинным.
Если мы вспомним, ну как, мы не можем вспомнить, нас там не было, но вот эти древние танцы, когда воины настраивались на сражение. И сейчас, кстати, это можно наблюдать. Есть такой танцевальный стиль хаку, и бойцы, хотел сказать, игроки регби. Вот команда регби, у них это такая популярная история перед матчами, и женщины, и мужчины, они перед матчем танцуют танец хаку. Это что-то очень устрашающее, они делают страшные лица, они топают, они кричат. И это вот откуда-то оттуда, из древних танцев, когда воины настраивались, разгоняли себя эмоционально до нужного состояния агрессии для того, чтобы пойти в бой через танец как раз-таки. И ну, нам не обязательно в наших современных реалиях, ну, прям на агрессию мужчину разгонять. Но при этом есть варианты, техники, упражнения, инструменты.
Которые
для того,
и для
чтобы,
этой задачи,
да,
помогают.
Для того, чтобы через танцевальную терапию позволить мужчине, ну, то есть через танец освоить телесные паттерны мужские. Потому что бывает так действительно, когда мужчина приходит, и он весь, у него тонуса нет. Не потому, что он не мужественный, а потому, что он устал просто. Потому что очень много всего, очень много давления какого-то. И вот он приходит, и вот его просишь подвигаться. Движения вялые, движения плавные, то есть они не похожи. Если бы танцевала женщина, это были бы вполне органичные для нее движения.
А вот как раз, то есть мы выяснили, социальный танец — это танго, есть угу. танец, который настраивает на агрессию, мужской танец, а вот, к примеру, балет, да? Вот балет. На что он настраивает женщину?
Балет — это, конечно, вообще не про танцевальную терапию, но если мы так переключаемся на танцевальные стили, то можно сказать, что балет он про структуру, про систему. У меня у самой 10 лет классического балета в анамнезе. Я понимаю, о чем говорю. Я все это, как сейчас помню, это про четкость. При всей плавности и красоте линий это очень четкая система, в которую ты вписываешься. В балете у тебя нет пространства для импровизации своего какого-то видения, потому что есть форма, которые тебе необходимо соответствовать.
Если тебе в жизни не хватает, например...
Если в жизни не хватает
дисциплины,
формы... Дисциплины, структуры. Это прям... Да, да. Это как раз то направление, которое позволяет при всей вот этой внешней красоте приобрести вот этот стержень, вот эту форму. Это как раз про баланс силы и мягкости.
А если наоборот нужно слишком много структурировано в жизни, слишком все по полочкам и хочется какой-то свободы, высвободить себя?
Ага. Если, опять же, мы говорим про танцевальные стили, то ну, лично для меня это стиль contemporary, современная хореография, танцевальная импровизация, там, где ты можешь в танце быть любым. Вот, наверное, если проводить аналогию между танцевальными стилями и танцевальной терапией, при том, что в танцевальной терапии у нас вообще нет хореографии, которую мы учим, наверное, ближе всего это как раз contemporary, современная хореография, что-то вот такое очень странное,
импровизационное.
Разное, импровизационное, когда ты видишь, что тело танцовщика, оно
само
очень
диктует,
разнообразное.
Оно само диктует движение.
И оно как будто, да, оно с тобой разговаривает не о том, что заложил хореограф, а о том, что чувствует танцовщик, который сейчас с тобой своим танцем говорит.
В актерстве вот есть один из методов, который идет за импульсом тела. То есть и хороший мастер видит, когда еще до слова тело уже продиктовало вот этот импульс, что надо сказать. И высочайший пилотаж, конечно, это поймать, не зажать и как раз пойти за этим. В этом рождается искусство, и вот как раз искусство помогает, наверное, своей психике, помогать своему телу. Это, в общем,
да,
танцтерапия.
Тело все время с нами разговаривает, разговаривает импульсами, телесными ощущениями, и это огромное мастерство улавливать, слышать эти импульсы, и в танцевальной терапии у нас есть возможность перевести их в танец, в движение и услышать, прям прибавить громкость нашего тела, да, и услышать то, о чем тело говорит.
Спасибо большое. Юлия Смольная, психолог, танцевально-двигательный терапевт, член Петербургской ассоциации танцевально-двигательной терапии, автор исполнитель иммерсивного танцевального психологического спектакля «Танц-терапия» была у нас в гостях. Юлия, очень приятно. Это
спасибо
программа
большое.
«Личные обстоятельства». До встречи через неделю.